Доброе утро, уважаемые зрители и слушатели. В эфире программа «Консилиум». Сегодня я представляю гостю студии врача-невролога, вертебролога, реабилитолога, члена Всероссийского общества неврологов, участника российских и международных конференций по неврологии Горанок Яну Игоревну. И сегодня мы говорим о нейропластичности головного мозга, о таком понятии, как нейробика. И сегодня вместе со мной, с Тамарой Барковской, мы будем освещать эту тему подробно, детально, и узнаем, как она способствует улучшению памяти и мыслительных процессов. Итак, что же такое нейропластичность головного мозга? Остановимся на этом в самом начале.
Ну, во-первых, здравствуйте. Если мы говорим о непосредственно вообще нейропластичности, я бы хотела немножко так зайти издалека. Вообще, в принципе, понять, откуда произошел этот термин, и немножко его раскрыть. То есть, вообще, изначально, в принципе, одно из понятий — это пластичности. Что вообще такое пластичность? То есть, это способность нервной системы изменять свою структуру, а также и функции на протяжении всей своей жизни в ответ на многообразие окружающей среды. В принципе, можно сказать о том, что мы можем влиять на многообразие окружающей среды, так и наоборот, окружающая среда может влиять на нас. Таким образом, также наши мыслительные процессы, они улучшаются за счет того, что мы взаимодействуем с окружающей средой.
Встречный процесс.
Да, абсолютно. То есть в этом плане мы взаимодействуем напрямую. Вообще, этот, в принципе, термин, он используется для обозначения изменений. То есть это сейчас очень актуальная и очень интересная на самом деле тема. И эти изменения, они происходят на различных уровнях. Эти уровни могут быть, это могут быть молекулярные структуры, это могут быть изменения экспрессии генов и даже поведения человека. Если мы говорим именно о нейрональной пластичности или нейропластичности, мы, в частности, делаем акцент именно на головной мозг.
То есть мы подразумеваем клетки головного мозга, нейроны, правильно?
Да,
чтобы
абсолютно.
Чтобы было понятно тем, кто с медициной не связан.
Да, абсолютно. Потому что у нас здесь самое главное, какой момент? Головной мозг сам по себе, он очень много захватывает большое количество информации, тем более у нас сейчас такой век...
Огромный, я бы сказала.
Огромный, да. У нас сейчас такой век развития, век достаточно быстрого темпа, и при этом у нас головной мозг, он не меняет своего размера. Это нужно четко понимать. Но при этом информация увеличилась, и поэтому мы ее должны структуризировать в нашем головном мозге, и чтобы эту информацию непосредственно, да, мы ее могли от... Ну, просто я так грубо скажу, может быть, не сойти с ума от того количества информации, которую мы вообще воспринимаем.
То есть есть определенные защитные механизмы
абсолютно
в головном мозге.
Да, и поэтому для того, чтобы это происходило, нам головной мозг необходимо тренировать, так же, как и мы, в принципе, тренируем свое тело физическое. И поэтому нейропластичность, что она вообще позволяет? Она позволяет нейронам восстанавливаться как на анатомическом уровне, так и на функциональном, что немаловажно, а также создавать новые синаптические связи. Все очень просто. В нашем организме достаточно, все очень логично. Есть клетки, которые называются нейроны, дендриты, они очень похожи, если вот так вот присмотреться, они похожи на такие веточки деревьев, которые взаимодействуют друг с другом. Это называется синаптическая связь.
В следующий раз берите фотоматериалы.
Да, было бы здорово. Да, было бы здорово, поэтому я, кстати, вот советую всем вообще посмотреть, как выглядят нервные клетки. Они невероятно красивые. Особенно если мы посмотрим на саму клетку, как происходит взаимодействие. Я это вижу, как будто это какие-то молнии, которые взаимодействуют тоже друг с другом. Причем они словно светятся.
Некоторые, кстати, морфологическую, анатомическую картину под микроскопом связывают с аналогией космоса. Вот.
Абсолютно.
Нечто подобное.
Да, это невероятно красиво, поэтому я могу сказать, что у всех, у кого есть комплексы по поводу своей внешности, вы в априори уже прекрасны, потому что наш организм, он просто невероятный.
Взгляните на себя изнутри, вы предлагаете.
Вот. И дело в том, что нейропластичность, она позволяет восстанавливаться после травм, например, достаточно клинических примеров, когда человек попадает, предположим, в серьезную аварию, у него черепно-мозговая травма, и казалось бы, что эта травма, словно она несовместима там с жизнью, или у человека могут, предположим, да, быть какие-то нарушения в руках, в ногах, то есть в конечностях, и даже мыслительные, и человек посредством определенных занятий, посредством реабилитации, в частности, он восстанавливается.
Можно ли сказать, что на сегодняшний день вот эти вот все моменты нейропластичности, они в какой-то степени недооценены?
Да, есть. Дело в том, что об этом не совсем знает широкая аудитория. Среди
Но
докторов...
Даже и врачи не все знают, можно
да,
сказать,
да.
Кто не имеет отношения к неврологии, к психотерапии.
Да, все верно, потому что это такое даже некое нововведение, хотя уже с 1998 года как раз-таки об этом стали больше говорить. В американские ученые по этому поводу тоже проводили исследования, и просто об этом необходимо больше раскрывать эту, точнее, тему.
Абсолютно.
И больше вещать об этом, и в частности на приемах, потому что очень часто задают один вопрос: доктор, вот что мне делать с памятью? Казалось бы, такой момент, что память. Ну, неужели, да, многие думают, что одной таблеткой мы можем улучшить память?
Это сейчас вы о какой возрастной группе речь ведете?
Возрастная группа в основном, конечно, это люди трудоспособного возраста, у которых достаточно многозадачная работа. Это руководители, в частности, тоже. Да, потому что у них еще, ну, у них накладывается еще и стрессовый компонент. Об этом мы далее тоже поговорим. Это очень важный момент. И поэтому, если мы говорим даже о возрастной категории, то это где-то от 40 и выше, а также это могут быть и, конечно же, и молодые, молодежь, особенно те, которые учатся. У них тоже бывает из-за загруженности, из-за того, что большое количество информации, они просто бывают иногда не выдерживают с учетом того, что у них учеба и отдых, они бывают нерациональные. И как бы не умеют иногда люди, к сожалению, разгружаться и отдыхать, и поэтому у головного мозга есть свойство тоже уставать. И поэтому не память плохая становится, а просто головной мозг перегружен, и дать необходимое ему тоже нужно отдых, да?
То есть на сегодняшний день это касается не только когорты возрастных каких-либо пациентов,
да.
А сейчас это охватывает проблематика и все возрастные группы,
все.
И высокозанятых людей, ну не только.
Да, и я могу сказать, что это охватывает даже и детей, потому что далее, когда мы будем разговаривать...
На детей вообще обрушивается бесчисленный объем информации.
Да, невероятно, особенно в школах, и сейчас, когда ты видишь просто эти огромные портфели, когда дети несут эти знания, поэтому головной мозг необходимо тренировать для того, чтобы он был еще и как бы стрессоустойчив, то есть чтобы он смог... натренированный такой, выдержать ту нагрузку и ту информацию, которую нам дают, чтобы он умел фильтровать. То есть, да, сегодня мы решим данную задачу, об этом мы, возможно, подумаем далее. Но когда мы начинаем решать задачи очень-очень много и, в принципе, не понимая вообще, что нам надо в первую очередь сделать, как... организм начинает немножко сдаваться. Еще вот я бы хотела вернуться. Я сказала про травмы. Это актуальная еще тема и при острых нарушениях мозгового кровообращения, в частности, это инсульты. Инсульт это тоже сейчас очень тема такая распространенная. Она, к сожалению, очень много инвалидизации, то есть инвалиды, да, пациенты становятся, к сожалению, и очень людям тяжело адаптироваться с нарушениями в головном мозге, вообще, в принципе, к окружающему миру. И поэтому вот как раз-таки неврологи борются за то, вот за эту зону, она называется зона пенумбры, то есть есть очаг катастрофы и очаг вокруг, то есть пенумбра, вот эта зона, за которую борются, которой нейроны еще, ну, они в такой степени восстановиться, да, но не таком, в полуживом состоянии, но если задать верный темп, задать, ну, скажем так, начать тренировать свой головной мозг, есть очень интересная тренировка, когда у человека есть левая, предположим, сторона, она спастичная, и нужно ее тренировать, либо, наоборот, вялая. И, как правило, ставят зеркало, это называется зеркальные нейроны еще, да, подключаются, ставят зеркало со стороны той руки, которая хорошо двигается, закрывая ту сторону, которая мало двигается. И человек посредством отражения, он видит, и головной мозг начинает ему просто подавать сигнал. И это сейчас очень хорошо практикуется. Так же, кстати, как и после инсульта, сейчас стали чаще людей вертикализировать, то есть давать, задавать им темп уже движения, потому что все включается. Включается моторика, включаются ноги, то есть человек не залеживается. Это очень неправильный подход, когда человек после инсульта, конечно, надо оценивать риски. Я сейчас, конечно, не говорю, когда очень там совсем беда и полголовного мозга страдает. Ну вот, но человеку ни в коем случае после инсульта залеживаться нельзя. Его надо активизировать, вертикализировать в краткие сроки. Даже это бывает и до суток. Даже так.
То есть получается, что в реабилитационном периоде, в постинсультном состоянии, это все имеет большой смысл. И вот мы плавно подошли, собственно, к самому понятию нейробики. Давайте все-таки вот обрисуем, что это такое, чтобы было также понимание, что туда включается. И этот, насколько я понимаю, комплексный термин, из чего он состоит, чтобы было понятно, откуда он сформировался.
Да, нейробика, если также немножко заходить издалека, оно созвучно со словом аэробика. Аэробика, мы четко понимаем, что это такое, это аэробные упражнения, которые мы делаем, как правило, в какой-то, скажем так, в группе людей, что тоже, кстати, немаловажно, потому что взаимодействие вообще, в принципе, с людьми — это тоже важный компонент, и мы также можем обучаться и от людей, и люди могут от нас, и то есть взаимодействие — это тоже важный компонент. Это все происходит под хорошую музыку, как правило, достаточно энергичную, которая тоже задает темп нашему организму, и это держит в тонусе наше тело. Также это дает здоровье, а когда человек здоров, конечно, он будет и трудоспособен, он будет и счастлив, и жизнь будет казаться более яркой и так далее. То же самое происходит с головным мозгом. Просто приставка нейро — это мы как раз-таки говорим о непосредственных нейронных клетках, поэтому это называется нейробика. То есть это комплекс упражнений, которые активизируют головной мозг, дает ему возможность включиться в тот или иной процесс и его натренировать. И таким образом мы можем получить хороший результат. То есть результат, как правило, это один из вот важных этих моментов, это улучшение памяти. И если говорить о памяти, я помню хорошо очень один пример. Случай, когда... из моей клинической практики, когда ко мне пациент пришел, и у него была одна из основных жалоб, вот у меня память страдает. Конечно, память бывает разная, то есть бывает, конечно, когда человек уже вот при Альцгеймере, к сожалению, когда они могут что-то сказать и тут же забыть. Это уже, конечно, больше патология. Но когда человек говорит о том, что, знаете, я вот иногда могу где-то там ключи забыть, где они там лежат, или я могу в работе, у меня она очень тоже, я тоже спрашиваю, многозадачная ли работа, это очень важный момент. Да, и вот какие-то моменты мне надо там записать. На самом деле это не так страшно, и когда мы проводим даже тестирование, я понимаю, что у человека как таковая память сильно не страдает. Возможно, он переутомился, возможно, у него был какой-то стресс даже. Это могут быть и личного тоже характера, который также отражается на работе. И мы просто сели, поговорили об этом, и я дала комплекс упражнений, которые даже очень самые простые. Например, математические. Пожалуйста, от 100 отнимаем 7.
Возвращаемся
и далее. В курс, да, в курс арифметики. Математика прекрасно тренирует память. Я вот бы хотела сразу же чуть-чуть вот задеть эту тему. Многие думают, что кроссворды, они тренируют память. К сожалению, это не так. Это наши базовые знания, которые мы повторяем,
применяем.
А вот судоку, например, то же самое, где включить нужно мыслительный процесс и расставить вот эти цифры, да, в правильном порядке, где-то там посчитать, включить голову, в этом неплохо. Но счет арифметический, который у нас бывает, у меня даже некоторые пациенты, нет-нет-нет, в математике я совсем не понимаю, но головной мозг начинает очень интенсивно в этот момент работать, и поэтому математические упражнения очень прекрасно тренируют.
Мы не просто вытаскиваем ту информацию, которая уже у нас есть готовую, а получается, что мы еще прилагаем усилия, чтобы включить логическое какое-то мышление, и в том числе вот алгебраическое, возможно.
Да, все верно. А также, если мы, например, ломаем какие-либо шаблоны, то есть, предположим, вы ходите на работу одним и тем же путем.
Делаем новое, то, что мы делали раньше.
Правильно? Абсолютно, делаем новое. Предположим, вы ходили на работу постоянно, проходя этот дом и так далее. Вы уже его даже не замечаете. Вообще, сколько окон в этом доме, какого он цвета. Вы настолько уже привыкли вот к тому, что происходит вокруг, что вы даже не обращаете внимания. И мы вот как раз-таки начали с самого простого. Алгебраические упражнения. Я попросила каждое утро чистить зубы не правой рукой, а левой. Ну, мы, конечно, немножко на такой ноте больше с юмором к этому тоже подошли. И я попросила, что когда вы идете на работу, попробуйте немножко изменить ход, маршрут. И посмотрите вообще, понаблюдайте, когда вы идете на работу, вы не нацелены именно идти на работу, а посмотрите, что вокруг вас, что увидите вы нового. У меня очень был хороший пациент, интересный. И когда он пришел ко мне через буквально пару недель, это не надо вот даже вот месяцами, это уже видно даже через пару недель.
То есть скорость достаточно быстрая.
Абсолютно. Результативность, да, результативность достаточно быстрая. Но это будет, конечно, тоже зависеть от того, насколько вы к этому подойдете все-таки
систематически
и ответственно. Это делать нужно каждый день, в любом случае. И когда я ему задала вопрос, он мне сказал: я чищу зубы левой рукой, моюсь в ванне с выключенным светом и постоянно считаю примеры в голове. Я ему сказала: как ваша вообще эффективность? Спросила эффективность. Он сказал, что я даже не ожидал, что такие, казалось бы, вообще простые моменты, которые вот можно включить в нашу жизнь, они могут так повлиять. Ну, во-первых, у него даже улучшилось настроение, потому что он говорит, да, каждый раз...
Видит эффект.
Да, эффект видит. И плюс это его еще сподвигло на изучение нового языка. Он также вот... Когда мы поговорили про нейробику, он достаточно человек в этом деле тоже понимающий, и он говорит: я просто почитал еще дополнительные статьи, мне стало интересно, а что еще вот кроме того, что вы мне предложили, что еще есть? И я прочитала, что изучение нового языка.
Получается, что изучение любого нового языка уже само по себе нейробика.
Абсолютно,
правильно?
Абсолютно. И вот мне понравился очень такой подход, и я подтвердила это, и потом через месяц человек ко мне снова приходит и говорит: знаете, новый язык мне почему-то дался очень тяжело, но я отметил, что на работе я стал более продуктивной, память моя улучшилась, то есть он не выучил даже, может быть, этого языка, но за счет того, что он приобрел новый навык, головной мозг начал работать совершенно по-другому. И это очень интересно, потому что вот таким образом мы можем просто свой головной мозг сподвигнуть на новые идеи.
Не только интересно, но и ценно, с практической и не только точек зрения. Ну, кстати, могу заметить немаловажную вещь, что сейчас даже во многие современные тренинги, и бизнес-тренинги, и не только, другие тематические тренинги, кстати, включена вот эта рекомендация делать ежедневно что-то новое для себя, так вы увеличите, усилите свою продуктивность, ну и, соответственно, все вытекающее из этого.
Да, все верно, потому что, и я абсолютно с этим согласна, потому что когда мы делаем вот именно на автопилоте уже все, не замечая все вокруг, происходит какой момент? Предположим, вот вы не тренируете свое тело, свой организм, да? Человек вот ходит, да, вот он ходит на работу, возможно, он там дома, может быть, какие-то легкие даже какие-то упражнения, что маловероятно, там даже делает, ну, предположим. Но в целом он ведет гиподинамичный образ жизни. Что происходит с мышцами? Мышцы, как правило, со временем они становятся, то есть у них снижается тонус, да? И, как правило, вот женщины обычно замечают, для мужчин это не совсем бывает иногда характерно, не для всех, но женщины, как правило, на это реагируют достаточно сильнее, да, и они смотрят, о, как-то вот там обычно бедра, там живот, да, там руки и так далее. И они сразу, так, лето, я пойду в тренажерный зал или я пойду в бассейн и так далее. То есть они начинают с собой заниматься. Мышцы приходят в тонус, мы сразу видим рельеф тела, конечно, у нас сразу улучшается настроение, нам это нравится, это приносит нам, конечно же, эстетическое даже удовольствие. То же самое с головным мозгом. Если вы не тренируете головной мозг, со временем у него происходит такая... Мне очень нравится вот этот вот термин, как разговор со своим телом. Mm-hmm. Он вам может просто сказать, ага, ты мной не занимаешься, mm-hmm. почему я должен дальше тогда mm-hmm. что-то вообще для тебя тоже делать?
На тебя работать.
На тебя работать, потому что наш организм работает на нас 24/7, просто без устали, без остановки. Причем нужно это четко понимать и осознать, потому что когда мы не занимаемся в принципе собой ни головным мозгом, ни мышцами, ни даже, я бы сказала, речью своей, что тоже очень, кстати, помогает деятельность головному мозгу, очень тоже хороший клинический такой пример, когда ко мне один пациент пришел и сказал, знаете, доктор, я очень сильно боюсь выступать перед да, аудиторией. Mm-hmm. Мы так немножко отклонились тогда от темы. Он пришел вообще лечить mm-hmm. позвоночник, но мы с пациентами общаемся еще немножко и на темы более, скажем так, развиваем, вот как раз-таки развиваем другие категории мышления, и таким образом у нас тоже на приеме происходит та же нейробика. Mm-hmm. То есть от меня пациенты узнают что-то новое, mm-hmm. они включаются в этот процесс, mm-hmm. и, как правило, они могут, познав что-то новое, тоже улучшить деятельность своего головного мозга. И я просто им тогда сказала, что «А вы просто попробуйте, вот просто сделайте, без лишних мыслей, просто сделайте». И это так приятно, когда люди приходят к тебе с обратной связью, и то, что они говорят...
Положительный,
что я это смог, я это сделать, и сейчас меня не остановить, mm-hmm. потому что человек просто попробовал. И вообще, если нам на что-то тяжело решиться, я всегда советую один момент. Сделайте так, словно это... Вот, сделайте такую установку в голове, mm-hmm. словно это эксперимент. Mm-hmm. Вот вы сейчас такой, какой вы есть, mm-hmm. и какой вы будете даже через 2 недели. Что вам понравится больше? Вы прошлый или вы сейчас, который человек, который mm-hmm. приложил какие-то усилия для того, чтобы поработать над своим тем же, например, mm-hmm. головным мозгом? Почему нет?
Мне известно, что вы работаете в тандеме с профессором Фединым Анатолием Ивановичем.
Да, все верно.
И, соответственно, вот так город пациентов, который вы занимаетесь, тоже для них включен в процесс вот этот немаловажный компонент, как нейробика?
Да, мы советуем, но дело в том, что с Анатолием Ивановичем мы работаем, к нам разные люди приходят. К нам приходят, как правило, достаточно тяжелые случаи. Анатолий Иванович также занимается еще и вопросом эпилепсия. Эпилепсия — это очень обширная тема, она очень сложна. В Москве обычно у нас занимается отдельная структура, это врачи-эпилептологи. Но ранее все неврологи знали, скажем так, что такое эпилепсия, как ее лечить и так далее. Сейчас немножко такое ушло ответвление, да, то есть есть прямо узкий специалист, который называется эпилептолог. И, как правило...
Также вы совместно занимаетесь вопросами лечения позвоночника и связанных с этим уже непосредственно состояний патологических, то есть людей после травм восстанавливаете. Это входит тоже вот в... вот класс пациентов, с которыми работаете?
Да, это все входит, но опять же мы беседуем с пациентом. То есть если человека это никак совершенно, предположим, я спрашиваю у них, как с вашей памятью дела, то есть как вы вообще в принципе себя ощущаете? Если человек сам говорит, знаете, доктор, все нормально, все хорошо, mm-hmm. я, то есть я все помню и так далее. Как правило, я иногда, ну, все-таки не настаиваю на этом.
То есть это зависит от степени вообще от выраженности степени. Травмы и да. как она повлияла на психические процессы, неврологические звенья.
Абсолютно,
цепи, вот этой, да?
Потому что для некоторых людей mm-hmm. это может быть даже некий тоже стресс. Mm-hmm. Я считаю, что все должно делаться в удовольствии. Но это зависит еще и от нас, от докторов, как мы это донесем. Потому что когда ты доносишь это до человека, очень простой пример. Пациенты многие честно, не хотят заниматься физкультурой. Mm-hmm. Это правда так. Их можно тоже понять. Я нашла хороший подход в этом плане, и я многим советую. С утра, когда вы еще даже не открыли глаза, просто начните двигать руками и ногами. Как правило, это всегда очень работает.
Включает, да?
И включает, и люди, людям это нравится. Им, как правило, они потом включаются в этот процесс, и уже им хочется это делать, потому что если к человеку всё-таки вот этот комплексный подход и понять его, как вам сказать, немножко структуру его психики, не надо человека вводить в стресс. Ни в коем случае. Тоже очень простой пример.
Давайте мы поговорим, да, о примере чуть позже. Сейчас прервемся на короткую рекламу и далее продолжим.
В России ежедневно появляются около 80 тысяч новостей. Как разобраться в этом потоке новостей? Что на самом деле смотрят люди? Где самые интересные новости от разных СМИ? Медиаметрикс – лучший и самый удобный агрегатор новостей. Кроме того, это живой рейтинг в реальном времени, в зависимости от того, какую именно новость пользователи социальных сетей сейчас смотрят и комментируют. Здесь можно посмотреть самые популярные новости за день, неделю, месяц, по разным городам, странам и тематикам. Наберите в поиске «Медиаметрикс» и оставьте у себя на компьютере вкладку, чтобы она всегда была под рукой. «Медиаметрикс» — свежие котировки новостей. Всегда под рукой.
Уважаемые зрители и слушатели, мы продолжаем. В эфире программа «Медицинский консилиум» на радиоканале «Медиаметрикс». И гость студии – Горанок Яна Игоревна, врач-невролог, вертебролог, реабилитолог. Сегодня мы говорим о нейробике и о нейропластичности головного мозга. Вот мы в первой части программы с вами затронули очень много таких тематических патологических процессов, при которых нейробика, с ваших слов, исходя из вашей клинической практики, помогает, дает определенные положительные эффекты, причем в достаточно короткие сроки относительно, да, то давайте сейчас немножко структурируем, обозначим, вот какие есть показания четкие и какие есть противопоказания к этой гимнастике головного мозга, нейробике, и прежде всего, при каких патологических процессах или заболеваниях мы используем нейробику, и она дает хорошие результаты, и когда этого делать нельзя.
Здесь вот самый удивительный такой приятный момент, что никаких нет противопоказаний.
Угу.
Абсолютно. А показания есть у всех.
Даже,
понимаете,
условно здоровые могут заниматься нейробикой абсолютно.
Абсолютно.
Спокойно.
Для того, чтобы структурировать свое мышление, знания, улучшить память. Это также и один из моментов, который человека вдохновляет. То есть он может посредством этих упражнений, которые абсолютно несложные, может также прийти к тому, что «ага, я вот это попробовал, а может быть еще что-то». То есть он начинает включаться в процесс и сам даже придумывать что-либо, таким образом немножко так свою и творческую сторону.
Это действительно работает, проверено на себе. Может, не вдаваясь в терминологию, может быть, какое-то время назад ее не зная, я очень четко на себе, вот, например, увидела все необходимые эффекты от процессов внедрения каких-то новых действий в свою жизнь. Это действительно работает и дает высокую продуктивность во многом.
Все верно. Это даже, как знаете, выйти из зоны комфорта.
Да, когда это абсолютно аналогично.
Абсолютно. То есть мы выходим из зоны комфорта, мы четко понимаем, что вот сейчас какая-то ситуация, мы должны, например,
действовать по-другому.
Да, совершенно. Да, не так, как раньше. Вот в этом, кстати, есть немножко и подводный камень. Например, сейчас, если мы говорим о людях, например, немножко более пожилого возраста, как правило, им немного сложнее.
Вот тут могу даже немножко поспорить с вами.
Да.
С позиции своей специальности, поскольку все очень зависит еще от психотипа и вообще от жизненных установок человека.
Да, в этом плане я тоже согласна, но, тем не менее, у нас есть определенная группа людей, я не обобщаю ни в коем случае и согласна тоже с вами, потому что я знаю прекрасных женщин, которые 65, 75 и даже под 80 лет, которые ходят на танцы, которые поют в хоре, которые прекрасно выглядят в отличной физической форме, это все мы тоже видим в своей профессии.
Если брать большинство, то да, здесь я с вами, да, конечно, согласна.
И здесь просто есть один такой момент, что иногда людям более определенной возрастной категории, им просто сложнее, предположим, освоить даже компьютер, освоить мобильные телефоны какие-то, то есть вот такой момент. То есть, может быть, опять же, не у всех.
Цифровой век требует своих навыков, да, скорости, вот, опять-таки, включения во все эти процессы, и она у всех разная.
Абсолютно. То есть даже элементарно. Раньше люди стояли в очередях и платили за квартиры, да, и вы, может быть, кто-то помнит эти огромнейшие очереди. Сейчас достаточно ввести в мобильном телефоне, и квартира тоже может быть оплачена, то есть никуда не надо идти. Mm-hmm. Для кого-то это просто как? Как это? Вот в очереди же. Mm-hmm. Как это можно в мобильном это сделать быстро, правда? А как это делать?
Да, оплачивать коммунальные услуги. Ну, это да, это больше возрастное поколение.
Да, абсолютно. И поэтому вот у нас, например, есть в Москве, да, вот «Московское долголетие», mm-hmm. прекрасная программа, которая как раз-таки людей призывает к тому, чтобы как-то встречаться, общаться, ходить на какие-то тренинги, танцевать, рисовать. Это ведь тоже все. Mm-hmm. Предположим, человек, ну, скажем, никогда не рисовал.
Пробует и он... то, что...
Да, и он думает, что я плохо рисую. А почему так думаете? Я вот всегда задаю, а почему вы думаете, что вы плохо танцуете? Почему вы думаете, что вы плохо рисуете? Mm-hmm. Ну как же, я же не могу там нарисовать какой-то красивый пейзаж. А может быть, просто попробовать? И ведь со временем, мы же не все художники с рождения, например, да? Это ведь тоже приобретение навыка. И предположим, когда-то я рисовала дом, это были просто линии. Труба, да, какая-нибудь, окно со створками. А если я буду этот навык, предположим, это будет, ну, например, где-нибудь полчасика, даже раз в неделю.
Совершенствовать, то тогда пойдет.
Да, и я потихоньку, если сравнивать, например, мой навык, какой он был даже месяц-два назад, то я уже нарисую не 4 линии квадрата, а я нарисую как-то более объемно, да, мне уже понравится, где-то я включу какой-то цвет, что немаловажно. То есть здесь задействуется очень много зон.
Плюс еще арт-терапия, да, психогенного свойства. Абсолютно. Также влияющая
достаточно. Арт-терапия — это позитивно. Же... Да, арт-терапия прекрасна.
И мы опять-таки уклонились от вопроса показаний, да, противопоказаний. Вот давайте все-таки перечислим, потому что многие люди в процессе реабилитации не знают тех компонентов, которые не требуют ни особых каких-то колоссальных сил, ни затрат денежных каких-то существенных. Люди об этом просто не знают. То есть вот какие категории в периоде реабилитации по заболеваемости очень хорошо идут в плане вот воздействия с помощью нейробики?
Да, ну, однозначно, это люди после острых нарушений мозгового кровообращения. Но, опять же, мы должны оценивать, потому что все-таки инсульт, он... Бывает разные.
Абсолютно.
Абсолютно. Да. То есть мы можем, к сожалению, наблюдать не совсем картину такую, когда человек просто лежит, к сожалению, и там... Ну, мы понимаем, что прогноз не совсем хороший. А есть такое, что, наоборот, человек как-то включается, быстро восстанавливается. Mm-hmm. Поэтому, с моей точки зрения, нейробика актуальна будет абсолютно для людей после
инсульта. Да, я думаю, что при любой выраженности постинсультной симптоматики, если постепенно включаться во все эти процессы, эффект однозначно будет. Другой вопрос, что, конечно, те, кто с умеренно выраженной симптоматикой, они пойдут в этом процессе в улучшении своего быстрее положительную динамику, мы отметим.
Абсолютно.
Но, тем не менее, те люди, которые находятся в тяжелом состоянии после инсульта, с высокой степенью обездвиженности, постепенно с помощью физических упражнений восстанавливаются там мышечные корсет, да, да. усиливается объем движений, и также вслед за этим можно тренировать и в параллель головной мозг.
Да, причем вот вы все верно сказали, я соглашусь по поводу того, что мы тренируем и какие-то физические навыки, ведь физический навык, он тоже напрямую связан с головным мозгом. Абсолютно, то есть когда даже у нас в реабилитационном центре есть специализированный стол как раз-таки для пациентов, у которых есть проблемы с мелкой моторикой и так далее, да, поэтому мы через движение, это немножко так, среди своих это называется даже пальцовка. То есть, когда мы определенными движениями, да, задаем тоже темп головному мозгу. И, кстати, для всех кофеманов очень хороший, это тоже современный этот термин, лайфхак, да,
интересно.
То есть... Когда мы вместо кофе делаем именно упражнения,
да,
посредством
вы
рук.
Вы должны меня будете научить после эфира этому.
Да, да. И, кстати, я думаю, что если мы еще заденем эту тему на втором эфире, мы прям даже потренируемся. Вот даже самые простые, то есть когда мы давим, да, вот в область... пальцев и
стимуляция.
Да, точечная стимуляция. Причем это мы можем делать очень быстро, мы можем делать это сначала медленно, но вы не представляете, когда вы начинаете просто тренироваться, как вы видите тоже, какой прогресс в этом. Это тоже всегда очень радует людей.
Какие эффекты получу я как кофеман после этого?
Вы взбодритесь. Это будет большая бодрость даже, чем
без
вы бьёте.
Без внешних стимуляторов, да?
Абсолютно. Да, абсолютно. Причем вот такие вот упражнения, когда мы переставляем, да, с одной стороны в другую, это очень бывает сложно. Честно сказать, даже я иногда, бывает, не могу это быстро сделать. Но когда вы постоянно тренируетесь, это быстрее включает механизмы бодрости,
вот,
такой,
кстати,
я сказала.
Школа скорочтения, по-моему, используют вот эти все техники пальцевые для, опять-таки, вот, усиления скорости чтения.
Да, по методу Брайля ведь есть техника, вот эти вот жесты, жестовые, да, техника. И как раз-таки в нейробике один из пунктов изучения. То есть как жестами можно там передать какие-то слова, передать непосредственно там буквенное обозначение. Это тоже очень важно. И вот люди, у которых есть, предположим, да, как глухонемые, да, сами по себе, вот они передают вот эти жесты. Они на самом деле в этом плане люди очень мудрые. У них головной мозг работает очень хорошо. Люди слепые, у которых постоянно они водят, да, руками и читают текст. Посредством рук. У них очень хороший слух, прекрасный слух. То есть мы тоже понимаем, это как компенсация.
Компенсаторно акценты смещаются, и что-то концентрированно усиливается в навыках. А по пациентам, значит, первая категория — это с различной степенью нарушений, да,
мозгового кровообращения.
Да. Кто еще?
Прекрасно идет даже и при Альцгеймере, но тут, конечно, уже более такая патология, более глубокая, но... Понятное дело, нейробика не будет как панацея. Это будет одно из составляющих упражнений, которые при болезни Паркинсона. Прекрасно тоже идет. Совсем недавно к нам прилетал пациент из Дагестана. У него наследственное, то есть все братья, у отца, у всех был Паркинсон. Но я, честно сказать, увидела вот как, знаете, как в книге написано. Не часто ты сталкиваешься с пациентами, у которых симптоматика прям написана вот как в учебнике. Я посмотрела, надо же, думаю, болезнь Паркинсона, 72 года. При этом когнитивные нарушения у него, прекрасно у него мысли, вообще он мыслит, отличная память. Единственное, что вот тремор, как обычно, вот эта поза просящего у них очень часто бывает, шаркающая немного походка и так далее. И я у него спросила: скажите, что вы делаете? Он говорит: у нас же горы. Он очень много двигается, то есть очень много. Посредством этого человек смог еще задать темп своему головному мозгу. Плюс он еще посредством того, что он двигается, он созерцает, ну, во-первых, у них все равно вот эта красота, это горы, экологично, чистая, достаточно воздух. И это тоже говорит о том, что кроме того, что мы тренируем головной мозг, мы еще тренируем свою физическую составляющую. Mm-hmm. Не нужно забывать, что мы не голова отдельно, мы не тело отдельно.
Конечно, безусловно, мы функционируем как единый организм. Что касается случаев с травмами, черепно-мозговые травмы, травмы позвоночника, всех ли уровней показано вот, нейробика? Вот немножко поясните здесь, потому что очень много и в зимний период травм встречается сезонно, ну и никто не исключает аварии на дорогах. То есть есть очень большая категория пациентов, которые связаны именно с травматическими процессами. Здесь в какой доле, в какой степени играет роль вот, нейропластичность, как она восстанавливается?
Да, ну, конечно, мы не говорим про открытые сложные черепно-мозговые травмы. Mm-hmm. Это в основном, понятно, закрытый черепно, mm-hmm. легкие сотрясения головного мозга. Здесь будет актуально. Mm-hmm. Но, опять же, все-таки, когда у человека происходит, например, даже тоже сотрясение головного мозга, все, кто когда-то это претерпевал, они прекрасно знают, насколько не до нейробики совершенно, mm-hmm. потому что у человека есть проявление тошноты, головокружения. Mm-hmm. Но уже в дальнейшем...
Когда симптоматика основная, базовая, снимается, неврологическая, это подключаем, да?
Да, мы уже можем подключить, потому что, как правило, после мозговых каких-либо черепно-мозговых травм у людей очень... Часто они приходят с уже астеническими синдромами даже. У них часто бывает утомляемость, плохо усваивается какой-то материал, вот, например, даже если молодежь, да, которые учатся в университетах. Вот здесь можно подключить для того, чтобы чуть-чуть дать вот головному мозгу, задать вот тот темп, который был. Но очень тонус, но очень аккуратно.
Не вводя в стресс. А что касается остальных травм по опорно-двигательной?
Опорно-двигательная система...
Ну, конкретно, если позвоночник берем, там же могут затрагиваться разные отделы, насколько я понимаю.
Да. Причем, знаете, здесь такой еще один момент. Если это спинальные различные травмы, но они даже легкие, то даже возьмем банальные вообще просто боли в спине. Uh-huh. Как правило, особенно даже хроническую боль, uh-huh. как правило, здесь еще вступает другой момент. Здесь мы рассматриваем человека как даже со стороны как междисциплинарный подход. Uh-huh. Uh-huh. Здесь у нас еще страдает и психологический момент. Человек постоянно испытывает боль. Она уже ушла у нас не на периферию, а в центр. И поэтому, когда мы задействуем, можем попробовать задействовать нейробику, это немного человека разгрузит и отвлечет, потому что нейробика сама по себе и вообще, в принципе, задействование головного мозга таким образом повышает стрессоустойчивость. И человек уже к своей боли будет относиться по-другому, потому что хронизация сама по себе — это искажение восприятия боли. То есть мы должны это четко понимать, и, как правило, применяют антидепрессанты для того, чтобы разорвать этот порочный круг. Но можно попробовать и с другой точки зрения.
Избежать этого.
Можно попробовать.
Или уменьшить.
Уменьшить,
да. Медикаментозное воздействие.
Можно медикаментозное и подключить, например, нейробику.
Ну вот мы как раз подошли к очень интересным состояниям, боли в спине на разных уровнях и с различной этиологической компонентой, да, откуда это все берется и как влияет на это все нейробика. Я думаю, что мы сделаем цикл программ по этой теме, чтобы охватить вот все показания всех пациентов, которые нуждаются в этом немаловажном процессе и в этом тренинге, такому, который для многих, еще раз подчеркну, неизвестен даже среди врачей, может быть, просто применяется, но не знает, что это именно это, в каких объемах это делать, с какой систематичностью, что входит в комплекс этих упражнений по стимуляции нейропластичности головного мозга. Поэтому я предлагаю об этом, обо всем еще раз встретиться, поговорить в циклах, в цикле нашем, в последующих уже эфирах. Уважаемые зрители и слушатели, с вами была Тамара Барковская и Яна Горанок, врач-невролог, вертебролог, реабилитолог. И желаю вам замечательных предстоящих выходных. Обязательно по этой теме продолжим. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Яна Игоревна, всего доброго.
Всего доброго, спасибо.